Рит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сколько тратить должно государство на ребенка-инвалида и что именно ему оплачивать? Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня телеведущая, актриса, общественный деятель Татьяна Лазарева и директор благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова. А еще принимают участие в моей передаче родственники родителей детей-инвалидов Надежда, Елена, Марина и Ирина. Татьяна, ну, пока мы еще не послушали конкретные истории жизни, вот как вы считаете, что государство просто обязано оплачивать? Ну, конечно, можно одним словом сказать «все», но исходя все-таки из сегодняшних реалий, все оно ему не оплатит. Вот уж не знаю, по какой причине, вроде бы богатой страной считаемся, донором. Но все-таки вот вопиющий случай, который вы считаете, государство обязано оплачивать, и вот почему-то не получается у него.
О, здравствуйте, во-первых, дорогие радиослушатели. Сразу таким вопросом, достаточно сложным, на который действительно, может быть, я и... Вы знаете, может быть, я не трачу время просто на такие вопросы, чтобы их обдумывать. Вы совершенно правы, ситуация в стране такая, что делаешь, стараешься там помогать там, где ты можешь, а не... обдумывать какие-то общие вопросы. Ну, в общем, ситуация, к сожалению, не становится лучше в стране, которая, как вы сказали, является кем?
Донором. Страной-донором. Тратит миллионы долларов в стабилизационный фонд, там, да, в международный, да.
Ну, вот, в общем, судя... Не знаю о том, что это... Я не очень в этом, честно говоря, разбираюсь. Вообще, впервые от вас это услышала, будем считать. Ситуация еще более ухудшается, насколько я знаю, сейчас в здравоохранении, по крайней мере. Поэтому говорить на эту тему с точки зрения того, что государство должно делать, я считаю, это не как бы некорректным, потому что здесь... Это, вообще, это даже не нужно бы об этом говорить государству, о том, что оно должно делать. Вот. Что касается там, чего оплачивать, чего не оплачивать, это тоже совершенно неправильная, мне кажется, постановка вопроса. Потому что, по крайней мере, если вы не можете что-то оплатить, да, по каким-то там причинам, значит, вы должны закрывать эту проблему какими-то там тоже... поддерживаемые государством, фондами, какими-то там некоммерческими организациями, которым дается свобода, право помогать людям, которым ты сам не можешь помочь. И этого не происходит. И мы вот буквально с Леной, пока шли к вам, рассуждали и говорили о том, что все благотворительные фонды, сколько бы они ни работали, сколько бы их ни было, они никогда не смогут закрыть проблему государства, которое не считает здравоохранение своей прямой обязанностью. К сожалению, да, ну, мы не перестанем, конечно, работать. Все равно будем делать все, потому что спасти даже одного человека – это важно. А что касается, то есть, если стоит вопрос государству, что нужно, что не нужно оплачивать, то для фонда, например, «Созидание» такого вопроса не стоит. Мы оплачиваем там и стараемся помогать везде, где можем.
А обращались вообще когда-нибудь за помощью в государство, вот в ваш фонд, Елена?
Мы государство?
Да. Когда-нибудь пытались участвовать в каких-то конкурсах?
Мы писали письма, естественно, Медведеву и Голикову, и будем писать, и продолжать, и в местные органы управления, и в социальную защиту мы пишем. То есть там, где мы можем помочь родителям добиться бесплатной квоты, там, где мы можем помочь родителям добиться чего-то от государства, мы не будем ничего оплачивать. Мы родителям просто подскажем путь, куда они должны пойти, что они должны сделать для того, чтобы операции, лекарства, реабилитационные средства, которые они просят у благотворительного фонда, им было выдано государством то, что государство сделать обязано. Вот. Поэтому мы стараемся сэкономить там, где можем, и расходуем средства туда, где то, что не входит в квоту. Либо там, где заброшены какие-то там школы-интернаты, детские дома, ну, приюты и так далее. Там те же там библиотеки, да, про которые мы сейчас, у нас новая программа. Мы будем помогать сельским библиотекам, мы им уже много лет помогаем, но сейчас она уже приобрела такой достаточно улучшенный статус, и мы даже будем выдавать денежные гранты библиотекам, которые будут предоставлять нам под определенную программу свои проекты.
Вы же, Татьяна, вы являетесь членом попечительского совета этого фонда, да? Или председателем правления этого фонда? Вот как вы пришли к фонду, или фонд пришел к вам, или вы пришли к фонду?
Это произошло 10 лет назад, когда нас пригласили вести первое, как это, собрание
Первый вечер.
Ну, благотворительный вечер. Ну да, там такой ежегодно есть благотворительный вечер, где мы собираемся вот с людьми, которые как раз состоят в попечительском совете, приглашаем еще людей, и, собственно, на этом вечере собираем достаточно много денег, устраиваем там разные игры, конкурсы, аукционы и так далее. Вот, тогда нас попросили провести этот вечер, еще тогда была ОСП-студия передачи, да, насколько я помню. Это был первый год существования этого фонда. Вот, то есть таким образом они пришли к нам сначала. Вот, мы отказались от гонорара, по-моему.
Да, прям на этом вечере.
Вот. А много денег тогда собрали, если не секрет, не помню?
Ой, тогда мало.
Да, тогда
17 тысяч долларов, но я не помню в переводе, сколько это на рубли, но тогда это была такая сумма, но нам казалось это колоссально.
Да, и с каждым годом эти вечера проходят туда, мы собираем все, у нас все больше и больше опыта выманивания денег у наших же друзей и у себя самих. Вот, но это одна акция один раз в год проходит, на которой как раз собираются уж точно совершенно все попечители. Их не так много в этом фонде. Их можно там сколько? 7 человек?
7 человек, да.
Перечислить по пальцам. Вот. Но это было 10 лет назад. За это время я сначала помогала там просто чем могла, а потом уже мне предложили стать членом попечительского совета. И чем это отличается от просто помощи, я не очень понимаю, если честно.
Ну, может быть, больше работы, больше выманивания денег там.
Да нет, но это так как бы общественная нагрузка, поэтому столько, сколько я могу, столько я делаю. Больше работы они от меня не могут потребовать, потому что я тоже ограничена в физических силах и времени.
Напоминаю, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Третий сектор», микрофона Кристина Горелик. Сколько должно тратить государство на ребенка-инвалида и что именно ему оплачивает? Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня телеведущая, актриса, общественный деятель Татьяна Лазарева и директор, глава благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова. Давайте мы послушаем, что рассказывает бабушка Надежда, у которой есть внучка Вероника. Ведь для родителей, детям, которых поставили медицинский диагноз, все начинается, ну, вот, наверное, с банального похода за получением справки об инвалидности.
Начинается, я вас прерву на секундочку, Кристина. Все начинается с того, что родителям, у которых рождается больной ребенок, почему-то считается нормой уже в роддоме предлагать от него отказаться.
Отказаться, да. Это
вот
действительно
чего это начинается?
Так. Вот уже 5 лет девочки, и ситуация за эти 5 лет практически не изменилась. Она инвалид по слуху с детства. И каждый год нам приходится проходить переосвидетельствование. Очереди, проходя диспансеризацию, как были, так и есть. Это бесконечная история. Что нужно предъявлять инвалидную книжку для того, чтобы пройти без очереди, чтобы не отстаивать вместе со всеми больными, небольными детьми, ко всем специалистам. Плюс ко всему, запись на очередь при прохождении комиссии, как была, так и остается. Люди занимают очередь с 7 утра попасть в эти несколько часов. Люди сидят там и ждут часами для того, чтобы записаться на комиссию по инвалидности. Это что касается прохождения комиссии. Волнует еще другая история. Нас с детства все время пытались навязать имплантацию. Как оказывается, если ребенок пригоден к имплантации, то по прохождению имплантации с него снимается инвалидность. Получается, что государство таким образом себя эту проблему списывает. Дети лишаются инвалидности, значит, лишаются пособий и так далее, и так далее. Но при этом этот имплантант, который вживляется ребенку, он же никуда не девается. Инвалидность от этого никуда, опять же, не исчезает. Мы отказались от имплантации и получили инвалидность по слуху.
Не говоря так, что вот вы сами отказываетесь, это ваше желание, поэтому это ваша проблема, как бы так.
Говорят то, что если есть у вас показания к имплантации, вы практически обязаны имплантироваться.
Так, а у вас были показания?
У нас, я бы не хотела об этом, конечно, говорить. Мы просто попросили, чтобы нам поставили диагноз, что у нас нет показаний, чтобы нам продлить эту инвалидность. Потому что если лишают инвалидности, то лишают пособия.
А пособие большое?
Пособие небольшое, 5400. Так, на секундочку. Ну, там есть льготы. Там есть льготы по оплате жилья, там есть льготы по проезду. Там есть возможность получить путевку один раз в год. Но либо ты путевку получаешь, либо тебе выплачивают деньгами. Чтобы получить путевку, тоже нужно встать в очередь. Поэтому, конечно, проще взять деньгами и свозить ребенка один раз куда-то там на курорт, условно говоря, но не в специализированное, например, да, заведение.
Жильем помогают? Льготы
жильем нет.
Есть.
Льготы есть, но воспользоваться ими нет возможности, потому что по-хорошему даже любому ребенку, не только инвалиду, положено, там, если я не ошибаюсь, больше 10 квадратных метров чуть ли не 18. А по факту получается, что вот у меня, вот мы же, у нас двухкомнатная квартира, мы не можем расселиться, потому что нас не ставят в очередь. Чтобы встать на очередь, мы должны быть бомжами, да, не работать и иметь там такую плотность населения на квадратный метр. И получается, что молодая семья вынуждена снять жилье за 25 тысяч близко со специализированным заведением, куда ходит ребенок. И таким образом все эти 5 тысяч, они как пар в гудок.
Ну, вот такая вот история. И я, в принципе, наверное, как-то вот логически могу понять, для чего собирается там столько бумаг. Наверное, государство хочет каким-то образом себя оградить, вот, наверное, от обманщиков. Но получается таким образом, что законопослушным гражданам вот от этого хуже, потому что те, кто могут обойти закон, они его обходят, они там, я не знаю, что делают, там могут себя вписать в квартиру людей, могут стать специально там развестись матерью-одиночкой, там работать в черную, не получать белую зарплату.
Вы знаете, я вот вообще не понимаю этой истории, потому что если тебе предлагают, чтобы твой ребенок стал здоровым, но ты этого не делаешь, но... и продолжаешь, пускай он не слышит, но пускай у него будет инвалидность, мне кажется, это ну, вообще совершенно ужасно. Потому что кохлеарная имплантация снимает с инвалидность не сразу, а через какое-то время, когда ребенок начинает разговаривать и слышать. Если не сделать, то есть бабушка, делается родители изначально, лет, да? Да, и делается она на очень раннем сроке. То есть если им это предложили, им предложили сделать здоровым ребенка.
Но, может быть,
но они от этого отказались, чтобы получать пособие. Для меня это дикость, вот эта история. Потому что, то есть ради этого, ради того, чтобы получать 5 тысяч, они отказались вылечить ребенка. Совершенно непонятно.
Там другие были показания.
Например, если показания, у них была кохлеарная имплантация к показаниям, кохлеарная имплантация очень мало когда показана. Она действительно показана в тех случаях, когда ребенка можно научить говорить и слышать. Вот в данном случае, если им она была показана, не понимаю, почему они ее не сделали. Ну, только это... потому, что она объяснила это тем, что с нее снимается тогда инвалидность.
Ну, нет, не этим. Давайте послушаем, что она говорит.
Я глубоко уверена, что ребенка можно научить говорить и без имплантантов. Если учитывать, что в городе все намагничено, и кругом магнитные поля, а имплантация, она как бы предопределяет вывод магнита, да, на голову постоянно, учитывая все наши магнитные вот эти вот установки и в кинотеатрах, и в магазинах, и в аэропортах, то есть это всегда геморрой. Никто, собственно говоря, еще не знает, что будет с человеком через там 10, условно, 15 лет, имея такой магнит на голове. Ну, может быть, я говорю как дилетант, но меня, например, это страшно напрягает.
Там никто не давал гарантию того, что ребенок будет потом себя чувствовать
хорошо. Если идет операция на сердце, никто никогда не дает никакой гарантии.
Мне кажется, да, дело вот не столько вот в этих медицинских вещах, сколько в социальных вещах в данной ситуации.
Мне кажется,
ну хорошо, мы сейчас давай не будем судить, у них, может быть, там у каждого свои правды и неправды в жизни. Я бы хотела сказать по поводу вот этой темы навязшей уже, ну как, не навязшей, конечно, в зубах, но по поводу вот этого подтверждения инвалидности. Потому что это тоже действительно эта тема, да, вот все они говорят все время, но подтверждение ежегодным, да, там даже измеряют там размеры там культей, да, которые...
Ну, Женя Ширкина, да, у нас девочка без ручек, которая тоже проходит
инвалидность. Да, и типа нам это кажется смешным, потому что как же вот у нее рук нет, а что они у нее вырастут, и типа на следующий год она придет. Но для это тоже нужно для чего-то, и тоже люди должны это
вот
понимать.
Вот для чего? Понятно, для чего это?
Ну, мне, например, не очень понятно, что если, допустим, у ребенка синдром Дауна, то они проходят каждый день освидетельствование.
Каждый
именно,
год.
Каждый год, да, каждый год освидетельствование, именно потому, что смотрится степень его отсталости, степень его самообслуживания и так далее. То есть это действительно смотрят специалисты. Я не знаю, нужно ли, возможно, стоит там доработать этот закон, и те заболевания, при которых невозможно изменение в лучшую сторону, там, давать пожизненно. Насколько я знаю, сейчас уже много случаев, когда дают, ну, пожизненную инвалидность.
Ну, вот по поводу этих очередей.
Очередей нет. Я, вот мы только что приводили девочку на инвалидность. Назначают на определенное время, в определенный кабинет. Туда собирается полный набор специалистов и два часа времени.
Значит, это зависит
по крайней мере, я сколько сталкивалась с такого.
Региона.
Ну, видишь, ну, вот это же бабушка говорит.
Возможно, это... Ну, просто еще же многие люди воспринимают принимают по-разному все. То есть, если они 2 часа отстояли там раз в год, им кажется, что это очередь. Потом в поликлиниках они с инвалидностью не пропускают их без очереди, бабушка сказала, да. Ну, то есть в поликлиниках, я считаю, тоже сидят люди, которые пришли с заболеванием, да, у них тоже дети больные. Если по закону полагается пропустить по инвалидности, значит, она должна добиваться. Если не полагается в данном учреждении, ведь в некоторых учреждениях там, у них там все больные, допустим, вот, то это в каждом отдельно взятом учреждении. То есть, ну, нельзя как бы вот всех под одну гребенку. Каждый отдельный случай надо вот смотреть, как он есть.
Ну вот, поэтому... кстати, что касается подтверждения инвалидности, Елена Бирюкова, она живет в рабочем поселке Рудня Волгоградской области, у нее хрустальный ребенок, и она часто приезжает в Москву на лечение. И вот она как раз добилась того, чтобы ей до 18 лет не надо было каждый год приходить и заново получать эту инвалидность. Давайте послушаем, что она говорит.
У меня ребенку 4,5 года. Диагноз нам поставили с рождения — несовершенный остеогенез. То есть по-простому это хрустальный человечек. Выражается тем, что у нас ломаются кости. Переломы были уже внутриутробные, то есть уже при рождении это потом сразу определили, как бы изначально не знали, что такой диагноз, а уже позже выяснилось.
А когда позже? Как, через сколько вы узнали, что у него такой диагноз?
Ну, во-первых, у нас при родах было несколько переломов. Наверное, уже по истечении дней 3-4 только, когда он не поднимал ручки, не поднимал ножки, я обратила на это внимание. И тогда уже настояла на том, чтобы нас осмотрели более серьезно. И тогда уже вот определили, что у нас имелся перелом ключицы, бедра.
А врачи при родах не увидели переломы у ребенка? Несколько переломов, говорите.
Не увидели. Они мне это охарактеризовали тем, что ребенок был очень отечный, и было сложно определить. А потом они прям в больнице стали, у нас он стал ломаться прям. Вот даже проснулся в обед, просто потянулся, и щелчок, все, рука сломанная.
А лечение есть какое-то, ну, вот, чтобы предупредить вот эти переломы ребенка?
Заболевание вообще считается фактически неизлечимым, но сейчас есть очень хорошее лечение в том плане, что можно сократить количество переломов, уменьшить боли, которые они испытывают постоянно, и укрепить кость. Там идет укрепление, пусть на 20-30%, но это для наших детей, конечно, очень большой плюс.
А это лечение дорогое, его государство предоставляет бесплатно? Да?
Нет, государство нам не оплачивает это, помогают собирать фонды на лечение детей.
А сколько такое лечение стоит?
Один курс 70 тысяч стоит. Ездим мы раз в 3 месяца, то есть раз в квартал получается. И капают капельницы ребенку в течение 4 часов, впрыскивают, вводят в вену препарат. Только в Москве эта клиника. Есть еще в Питере, но Питер от нас намного дальше.
Вы в Волгоградской области находитесь, да?
Да, мы в Волгоградской области, поэтому нам Москва ближе. Нам вот даже сам наш областной центр, нам сам Волгоград, нам не смог помочь и подсказать, что есть такое лечение. То есть мы нашли, благодаря газете «Аргументы и факты», когда прочитали статью о хрустальном мальчике, сейчас мы немножко общаемся с этими родителями, где они написали, где они лечат своего ребенка с полугода. И там, чем раньше обращаешься с ребенком, чем раньше начинает вводить этот препарат, тем лучше он усваивается организмом и, соответственно, меньше переломов потом у ребенка.
А государство вам чем тогда помогает?
Ну, нам выделяют памперсы и одноразовые пеленки. Потом, ну, то есть то, что вот соцстрах. Сейчас вот нам обещают выделить коляску прогулочную, но один раз не получилось, вот сейчас вроде опять обещают, пока не знаю как. То есть вот в таком вот.
Поездки вам оплачивают? Ведь если раз в 3 месяца вам надо из Волгоградской области в Москву приезжать на лечение.
Да, при том, что мы вынуждены выкупать полностью купе, потому что с нашим заболеванием дети очень подвержены инфекциям, поэтому мы выкупаем купе полностью, но едем только за свой счет, то есть на железной дороге не действует никакая льгота на инвалида. Вот. Но мы благодарны тому, что нам помогают фонды собирать на лечение, потому что не всем по карману еще и лечение платить. Помимо того, что сложно собрать на дорогу, лечение вообще не по карману. Только благодаря фондам, да, у нас есть просто вот прекраснейшая возможность. Мы вот сейчас ездили уже 7 раз, мы прокапались, и мы научились. Мы были вообще, мы не сидели, мы даже голову не держали, спину не держали. И вот сейчас мы добились того, что он у меня начал уже самостоятельно сидеть вот на сегодняшний день. Но, ну, нашим успехом как бы врачи, они довольны. Они сказали: молодцы, ребят, прям в таком духе и дальше давайте.
рассказывала мама Елена Бирюкова. Елена, ну вот видите, помните, мы начали программу с того, что вы рассказываете то, что государство должно делать, там квоты, какое лечение, и отправляете туда, да? Ну вот ситуация, что требуется ребенку лечение, а все равно помогают благотворительные фонды, а не государство. Государство на лечение денег не дает. Почему?
Мы как раз с Таней обсуждали прям буквально за полчаса до этого именно это заболевание, потому что наш фонд взял этих детей 6 лет назад. 6 лет назад мы взяли несколько детей и ведем их до сих пор, и у нас только-только прибавляется, только в прошлом году мы оплатили 27 хрустальным детям курсы, да, то есть годовые курсы лечения. Это много. И даже у нас есть даритель, который выпустил 1000 экземпляров специальной литературы, которая рассказывает про несовершенную остеогенез, и мы распространяли в силу своих возможностей по хуторам, селам, станицам и так далее.
Да, потому что совершенно четко, абсолютно, Лена, вот, которую мы слушали сейчас, да, она права, что информации настолько мало, что даже не ставят диагноз, не понимают, что это такое в некоторых больницах.
Ну, им поставили диагноз, а что делать, не рассказали. То есть идите домой, и, как правило, таким
поставили родителям... диагноз после того, как она обратила внимание на
ребёнка.
Нет,
поставили диагноз, она сказала, еще в роддоме. Но как лечить, им не рассказали. То есть обычно им говорят, вы идите домой, но когда они к нам обращаются, они пишут письмо и рассказывают приблизительно одну и ту же историю. Вы идите домой, его не трогайте. Вот, пускай он у вас лежит, как можно меньше трогайте, да, и то, что есть на самом деле лечение, которое позволяет этим детям наконец-то, то есть если лечить с раннего возраста, эти дети ходят. Это не входит в квоту, потому что считается, что это редкое заболевание, которое сейчас государством не обеспечивается, хотя количество детей давно перевалило за 1000. Вот. Но почему-то по данным Министерства здравоохранения, таких детей, я не помню, нам сказали на встрече, типа 567. Если 1000, то уже можно подавать документы на то, чтобы
лекарства... Да. Данные, что их там...
Да, 500. Но тут еще на самом деле не все так плохо сейчас с этим препаратом, потому что его капают не только в Питере и в Москве. Вот, например, в Башкортостане, в Уфе, всех детей бесплатно. Там цена препарата очень низкая. Ну, то есть небольшая, там 16 000 рублей, и хватает его даже некоторым там полфлакона.
Тоже не все, наверное,
полфлакона. Но это не платить 280 за 4 курса, да, это совершенно разные суммы. Вот, и бывает, что один флакон достаточно там нескольким там детям. Но все равно гораздо меньше. И Уфа, например, они в своей республиканской больнице лечат детишек бесплатно. То есть только нужен препарат. А у нас нет таких больниц, в котором таких детей лечат бесплатно. Поэтому мы вынуждены платить и искать средства и на госпитализацию этих детей, и на лекарственный препарат для этих детей.
Сколько должно тратить государство на ребенка-инвалида и что именно ему оплачивать в нашей сегодняшней передаче? Я напомню, что в программе «Третий сектор» принимает участие телеведущая Татьяна Лазарева и директор благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. По всему миру сегодня проходят акции протеста против алчности транснациональных корпораций и несправедливого распределения доходов. В финансовой столице Германии, Франкфурте, в демонстрации приняли участие около 5000 человек. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что новое правительство в случае победы «Единой России» на выборах будет состоять из абсолютно новых людей. В Москве координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 10-дневный срок административного ареста, сегодня ночью был доставлен в больницу. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Майкл Познер встретился в Подмосковье с защитниками Химкинского леса. Печерский районный суд Киева не разрешил соратникам экс-премьера Украины Юлии Тимошенко посещать ее в следственном изоляторе. Высший руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи назвал бессмыслицей обвинения в покушении на убийство посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, которые были предъявлены в США двум иранцам. В Ливии войска Национального переходного совета ведут наступление на город Бени-Валид в 400 километрах к юго-востоку от Триполи. В штате Карнатака на юго-западе Индии арестован бывший глава кабинета министров штата Йеддюраппа. Такое решение принял сегодня суд в Бангалоре. В Тегеране апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции по делу иранского режиссера Джафара Панахи, приговоренного к 6 годам тюремного заключения. В Париже сегодня министры финансов и главы центральных банков стран Большой Двадцатки продолжили начавшиеся накануне консультации о путях выхода из долгового кризиса в еврозоне. На юго-востоке Йемена число погибших в результате ракетного удара, нанесенного американским беспилотным самолетом по объектам боевиков, связанных с Аль-Каидой, возросло до 24. Вы слушали краткую сводку новостей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Карелик. Сколько должно тратить государство на ребенка-инвалида и что именно ему оплачивать? Такова тема сегодняшней передачи. В гостях у меня телеведущая Татьяна Лазарева и глава благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова. Татьяна, у меня такая светлая мысль пришла в голову. А может быть, вот все функции, которые государство там скрипя выполняет или вот не выполняет, дать благотворительному фонду, вот они, мне кажется, лучше справляются, эффективнее. И вот таким образом и проблема, может быть, решена была бы.
Мы-то и так решаем проблемы, в том-то и дело, что если бы
не хотите больше проблем решать.
Ну, мы и эти-то не хотели бы решать, еще раз повторюсь. Просто если государству нет вообще дела никакого до здоровья своих там граждан, то оно этим и не занимается. Потому что если бы государство взяло на себя хотя бы что-то, какую-нибудь малую толику, им для этого нужно гораздо меньше телодвижений совершать, чем какому-нибудь фонду, в котором состоит 4
вот
женщины, которые сидят в маленькой комнате заваленными вещами.
Да вот в том-то и дело, понимаете? Но... Вот я там налогоплательщик, да? Вот если бы я могла бы отдать по желанию вот деньги свои, вот государство, например, или в благотворительную организацию. Кстати, по-моему, в Европе какие-то вот такие вот есть подвижки. Я бы, конечно, отдала бы вот в благотворительную организацию, которой я доверяю, да, это, кстати, вопрос вот отдельный, а, да, и все, и тогда бы вот эти и чиновники да, у нас, получается, не нужны были бы никому.
Ну, это уж утрируйте, Кристина. Ой,
конечно, ну да, да.
Я думаю,
не можем мы без них жить, да.
Чиновников мы не можем делать, к сожалению. Пусть они тоже будут, но пусть они делают на своих местах свою работу, как делают ее все честные граждане.
Я просто подумала, что можно ответить на ваш вопрос, сколько государство должно тратить денег на детей-инвалидов. Оно должно ровно столько тратить для того, чтобы обеспечить комфортную жизнь этой семье, где ребенок с ограниченными возможностями.
То есть, если нужно... купе, потому что
если нужно три раза в год оплачивать поезд, понятно, значит, надо три раза в год оплачивать поезд, а не один раз, как это полагается. Если нужно три раза выдать путевку, то, значит, три раза. Если нужно, не нужны памперсы, но зато нужны, там, допустим, мне пилюли какие-то, значит, надо купить пилюли. То есть, ну, если государство не может оплачивать лечение в России, значит, надо оплатить за границей. То есть, каждый человек, гражданин Российской Федерации, должен получить ту помощь, в которую он нуждается. Вот и все.
Татьяна, наверное, это все от отношения зависит вот, к человеку. Если, допустим, там чиновники государства вот, исходят из конкретных потребностей, ну, человеческих, а не просто вот как-то из общей какой-то, там, я не знаю, массы статистических данных своих, тогда, может быть, как-то что-то поменялось.
Да, сложно сейчас говорить о каком-то отношении чиновников и людей, потому что да, настолько как бы противопоставляются в этом обществе, что.
И, в общем, это справедливо. В общем, я тоже недавно так волею судеб столкнулась, пообщалась с некоторыми там представителями Московской области, которые занимаются недвижимостью, там, и для одной семьи пытались мы им там помочь. Все равно в любой организации, когда ты обращаешься к этим людям, ты сразу заранее чувствуешь себя каким-то отвратительным, мерзким червяком, который только портит всем жизнь, и им главное дело. Ну, вот. И вот это, конечно, очень приходится людей, вот этих, с которыми ты общаешься, их приходится, то есть просто переламывать, это можно сделать. Я не так часто к ним хожу, я могу прийти, я могу там улыбаться, все-таки говорить, ну, пожалуйста, ну, помогите, ну, давайте, мы подумаем. Как-то вот просто притянуть его внимание, хотя бы глаза вот к себе. Ну, я же, ну, помогите, ну, сделайте что-нибудь. И да, тогда вот уже, когда они начинают там смотреть тебе в глаза, уже тогда они там могут, вам нужно сделать там то-то и то-то. Иногда даже добрее люди становятся. Но это я, которая к ним ходит раз в год, и не дай бог, блин, я туда буду ходить чаще, потому что это ужасно даже для меня. А мать, у которой четверо там детей, один из них инвалид, и они живут в однокомнатной квартире с мужем в шестером. Ну, то есть у нее это же не просто так говорится, что у нее ребенок инвалид. То есть она вот таскает на руках, да, Милу, вот эту девочку, 20 килограмм есть, у них однокомнатная квартира, они живут в шестером, без лифта, она ее носит, потому что она хочет ее все-таки, она ее вывозит. Некоторые просто закрывают дома на ключ, и все. Потому что нет сил. А на это же тоже нужны силы ходить и общаться и доказывать. Поэтому, конечно же, многие на это силы не находят уже. И поэтому здесь задавливают людей именно, да, таким вот невниманием, нежеланием. Конечно, в следующий раз она 8 раз подумает, чтобы туда пойти, потратить свои душевные и физические силы на то, чтобы общаться с каким-то чужим неприятным человеком, который эти силы она может потратить на своего ребенка, сидя дома. Вот. И вот это, к сожалению, неспособность, нежелание сопротивляться, просто неспособность у некоторых уже, да, потому что в той ситуации люди, которые, в которой живут многие в стране, у них просто они говорят, ой, пожалуйста, ничего не надо, только, пожалуйста, дайте ему так. Внутренняя миграция, это называется теперь. Вот. Конечно, это такая получается такой симбиоз вот этих чиновников, которые этим пользуются, и вот этих людей, которые уже просто не могут противостоять как бы злу насилием, как там у Толстого.
Елена, Татьяна, как тяжелую артиллерию часто используете?
Ну, я вообще очень корректна к нашим попечителям.
Да, конечно.
Вот, нет, я стараюсь редко их просить, потому случай. Что на самом деле просят очень много, и все время поступают просьбы там из больниц приехать, там с детишками и так далее. Но поскольку у людей есть основная деятельность, они занимаются основной, но обязательно. Обязательно мы поймем, как это комфортнее сделать, чтобы не отрывать время у них, и как это комфортнее исполнить мечты там детей или попробовать использовать где-то. Но то, что Таня рассказала, это не должно быть частым использованием. Это как раз она может создать прецедент, да, то, что можно добиваться. И мы знаем таких случаев, когда ходить надо и добиваться. То, что полагается, да, много сил, Таня права, и многие отказываются от этой борьбы. Очень многие. Я их очень хорошо понимаю, потому что надоело ходить, обивать пороги, получать вот за это там материальную помощь 1000 рублей лишнюю.
Да, да? Мы с Леной тоже матери, это как называется?
Многодетные.
Многодетные матери, да. И вот это, конечно, история вот потрясающая. Если можно, я сейчас тоже многодетным семьям положено, скажем, в Москве. О 15 сотках земли, которые как бы дают многодетным семьям как-то поощрение.
Без пользования. Да, да, без вашей как многодетным семьям.
Вот за то, что вы такие молодцы, что вы идете на этом борьбу и ужасное существование. Вот вам 15 соток земли. Правда, это дается где-то в Московской области без вообще ничего, просто земля там где-нибудь в лесу. Непонятно, зачем. Ну, грибы может там собирать, не знаю, ягоды. Вот. Оказывается, мне Лена сказала, я так обрадовалась, потому что, ну, в принципе, почему? Можно сложиться некоторым семьям, взять в какой-нибудь там большой участок, построить там какой-нибудь дом,
да,
все вместе там веселиться и жить. Но вот Лена, к несчастью, хотя она и многодетная мать, она обладает уже землей. И ей, а я вот не обладаю землей. У нас нет как бы такого прям собственной земли, и дома там мы арендуем, скажем так. Вот. А Лена, ей сказали, ах, у вас уже есть земля? Тогда извините, мы вам не дадим 15 соток. То есть это так, это называется считать чужие деньги. Я вот это очень люблю, когда начинают считать, что у меня есть, что у меня нету. Ну, подарите вы детали 15 соток, ну какая вам разница?
Есть у меня еще земля, да, или нет?
То есть вот это вот такая выборочность.
А то самое, работает муж, вот он не муж, значит, да, сидите вот в квартире.
Справки там добыть, что там мой муж не работает нигде, а у меня зарплата 3 рубля? Я совершенно спокойно могу, да? Ну, то есть, ну, это ни для кого не секрет, что это все можно купить. Я никогда не пользовалась никакими там, все время предоставляла честную информацию, никогда не получала лишних пособий. И то, что я там получаю на своих детей, ну, как многодетная мама, молоко дополнительно, и сухое в том числе, которое я приношу в фонд, до 7 лет, между прочим.
Я ничего не знаю.
Вот, я тебе расскажу. Вот,
как то, интересно, я тоже этого не знала.
Вот, вы можете получать, да. И ну, да, давай. К тому, что мы никогда не пользуемся, ну, каким-то там дополнительным. Мне даже в собесе, там, там напишите, что у вас там, вы маломущие, там, у вас же никаких пособий. Мне не надо ничего. Ну, просто я хочу, если полагается всем многодетным семьям, как многодетным, а не малоимущим, земля, дайте мне, пожалуйста, землю. Мы, правда, мне она не нужна, я кому-нибудь, ну, мы ее используем по назначению.
Давайте обратимся, может, им станет стыдно, и они все-таки будут выдавать всем землю, в том числе и вам.
У кого есть. То есть получается, что если у мамы не работает, папа не работает, и они многодетные, пожалуйста, и нет у них земли. А если ты работаешь, муж у тебя работает, и старший ребенок у тебя подрабатывает в Макдональдсе, да, то тебе фиг.
Вот дети не работайте.
Или же предлагают потихоньку, вы перепишите на родственников все, и тогда мы вам
всем все так делают. Все наши чиновники так и делают.
Они по опыту.
Не посмотришь на зарплату.
А хочется по-честному.
А не получается. Татьяна, вот вы как отличаете благотворительность от пиара? Вот по каким признакам? На какие-то разные благотворительные вечера вас там требуют, да?
Федерация
вот, что-то помогают.
Федерация? Нет, это черное слово для нас, чудесно, для благотворителей.
Да, вот да, есть фонд федерации.
В чем вопрос-то? Как я отношусь к пиару?
Нет, не как вы относитесь к пиару. Вот вам очередное предложение. Вот, Татьяна, помогите. Вот у нас такая там благотворительная акция, принимают участие такие-то люди.
Ну, я, естественно, вот как? Если меня кто-то что-то просит, то, естественно, я это каким-то образом, если я соглашаюсь на это, то я должна понимать, что да, это нужно, и я это сделаю. Если я имею возможность физическую, если меня куда-то зовут, там, вручить какие-нибудь медали, вот мы тут это собак бездомных тоже, я пошла там, мы с Мишей пошли эти самые приют. Бога ради, я это буду делать, просто другое дело, что я не разорусь на 80 тысяч маленьких там Татьяна Лазарева, которые буду бегать по организациям и все делать. Ну, вот, например, вот недавно мне очень такой предложение сделали, да, по поводу того, что Детский мир, это наше прекрасное здание на Лубянке, историческое место, которое было построено и архитектором известным, и вообще такое было место. Его, значит, они сейчас хотят из него опять делать детский большой магазин, хороший центр, говорят, что мы будем прям вот нам очень интересно не делать из него какой-то набор там брендовых
павильончиков,
да, павильонов, а именно хотим сделать детский центр. Ко мне обратились с просьбой там возглавить именно вот этот общественный совет, который будет следить за тем, чтобы они, те, кто хочет его сделать хорошим магазином, именно и делали его хорошим магазином. Но я как бы я считаю, что если вы будете делать хороший магазин, так Бог вам помощь, я-то вам еще зачем?
Отказались?
Вот это уже да. Но я еще отказалась от того, что я просто так немножечко потратила на это время, порылась в интернете, посмотрела, что там уже, конечно, изнутри вынесли все, просто все. Мраморные раздолбанные эти самые там лестницы, балюстрады, все это белый мрамор, это все было просто вот эпоха такая имперская, да, я согласна, это сталинские времена, но тем не менее, ну чего ломать-то, так еще фиг сломаешь эти мраморные колонны, нет, они разломаны просто. И там внутри все, там ничего нет. Там были какие-то совершенно потрясающие чугунные какие-то там абажуры, все вот это вынесено в неизвестном направлении. Там внутри просто такое пространство, из которого теперь что-то буду делать. Вот в этом случае я отказалась, ну, по крайней мере, вот, скажем говоря, конкретно, да, ну, еще не окончательно, но, скорее всего, откажусь, потому что, к сожалению, то, что там было внутри, уже не спасти. Если вы хотите внутри делать хороший детский магазин, пожалуйста, делайте.
Зачем тебе?
Зачем для этого?
Там, если бы, вот, например, не вынесли этот мрамор, то возглавили бы, да,
слетели ну, бы. В общем, было бы хотя бы за что-то бороться. Здесь я не понимаю. Я все-таки достаточно как бы уже воспитанный телевидением циничный человек, и я считаю, что если я... Меня нужно использовать правильно, то есть не надо мной, не надо телевизором заколачивать гвозди, грубо говоря. Если где-то нужно привлечение, если меня используют в качестве пиара, то, во-первых, я должна сама понимать, что, собственно, это и почему я это должна делать, и это потому что это мое имя, да, как Лена тоже говорит, и у фонда созидания тоже уже есть имя. И ты совершенно не вправе уже даже так вот легко идти и говорить, да, я здесь я буду. В этом смысле, конечно, есть такой достаточно циничный выбор. Ты говоришь, да, вот я к вам пойду, а к вам я не пойду, а к вам бы я пошла, но у меня нет времени.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сколько должно тратить государство на ребенка-инвалида и что именно ему оплачивать? Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня телеведущая Татьяна Лазарева и директор благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова. Поговорим о светлом будущем. А для светлого будущего у нас есть Ирина и Марина, у которых есть довольно тяжелые дети, которые вот озадачились, а что же с этими детьми будет дальше, и решили, ну, создать такую вот социальную деревню. Какие еще вот у них варианты, как они говорят?
Ирина, а во сколько сейчас ребенку вашему лет?
18 лет.
Что будет дальше? На всех, любых родителей волнует вопрос, здоровый ребенок, нездоровый, там, с проблемами, не с проблемами. Что будет дальше? У меня тяжелый ребенок, он там плохо говорит, у него аутичные проблемы и все. Но надо жить дальше, он должен развиваться. И понимаете, что заканчивается школа, он должен работать, чтобы личность развивалась. Потому что все родители, все педагоги вложили очень много сил в этих детей, чтобы они пошли в школу, чтобы они там заговорили, чтобы они что-то вот начинали делать.
А здесь в Москве нет возможности ему работать?
К сожалению, нет. К сожалению, нет, потому что все же это дети с тяжелыми нарушениями развития, и они не могут работать самостоятельно, им нужна постоянная работа с поддержкой, он не может добраться, например, до работы. И вот я его каждый день, уже там 9 класс, я вожу его в школу и забираю из школы сама. Он не может передвигаться на улице самостоятельно, он не может передвигаться в метро. Это мы говорим о тяжелых детях, которые и работать не смогут самостоятельно. Они хотят работать, их надо постоянно поправлять. Они, конечно, не смогут там выполнять какие-то высокоточные операции. Но ребята делают довольно-таки интересные вещи, и они имеют какую-то ценность. Получается, при должной поддержке, при правильном построении задач работы, все эти дети могут.
А Марина, вот сколько вашему ребенку
18
лет? 18. А, тоже 18
да.
лет.
Я просто хочу сказать, что несмотря на то, что они имеют достаточно сложные диагнозы, в частности, мой ребенок имеет диагноз аутизм, который когда-то влек за собой такое клеймо, как необучаемый, тем не менее, все-таки я считаю, они тоже развиваются. И сравнить ребенка там 5 лет тому назад и сегодняшнего ребенка невозможно практически.
Он, то есть прогресс,
безусловно, безусловно.
Детей рождается много таких. И куда их дальше девать, никто не знает.
Еще такой немаловажный момент. Марина. Ведь рождаются дети иногда с виду совершенно здоровые, и в раннем детском возрасте это никак не проявляется.
Аутизм вы имеете
да?
в виду, например?
Да, безусловно. Конечно. Они совершенно здоровые дети рождаются.
То есть вы узнали об этом потом?
Конечно, в 3 года мы только узнали, и то до 3 лет диагноз, в общем, такой не ставился. И еще такой немаловажный момент – это все-таки некая безопасность существования. Оставаясь один, без присмотра, без родственников, он, в общем, его могут обмануть, его могут выкинуть из квартиры, с ним еще что-то могут сделать.
Это обязательно должно быть. Нету,
ну, естественно, я вот в данном случае об этом и говорю, да. Я думаю, что вот это вот то, что мной движет в первую очередь, я очень боюсь за его какое-то безопасное существование. Вот эта вот сердечная боль, она остается. Наше общество еще не настолько цивилизованно, и доброта далеко не у всех в сердцах, и, в общем, иногда психически здоровым людям очень сложно выжить. А что говорить о тех, кто изначально очень сильно, так сказать, ущемлен в плане там, психического здоровья?
Ну, вот, собственно говоря, да, и Ирина и Марина, они вот очень беспокоятся о том, вот что будет дальше. То есть это семейные дети, кстати, им в роддомах, вот как вы говорили, упомянули тогда, да, естественно, предложили отказаться. Зачем вам мучиться с такими детьми? Ну, вот они выросли в семье, эти дети, и вот теперь мамы вот очень переживают, а что вот дальше будет, вот за их будущее. Что дальше?
А вот 18 лет, конечно, вот две Елена вот Смирнова. Мамы, да, подняли вопрос. Там вообще целая история, потому что 18 лет, если ребенок нетрудоспособен, родители должны оформлять на него, над ним опеку. Жуткая история, все неправильно сделано, потому что родители начинают трястись, они начинают переживать, а вдруг ребенка заберут в интернат, вдруг не какие-то условия не такие и так далее. То есть это такое количество нервов, и непонятно совершенно, зачем и кому это нужно. То есть если мама до 18 лет воспитывала такого тяжелейшего ребенка, беря на себя все тяготы его жизни, то она что, откажется от него после 18? И вот это вот переоформление вот этих вот документов, это, ну вот мы очень часто сталкиваемся с этим, мы слышим, просто родители потом ложатся и месяц лежат, потому что для них это крайне тяжело, как с точки зрения потраченных нерв, сил и эмоций, потому что это...
Елена, бывает, что действительно забирают детей в интернаты там насильно?
Вот мам, есть такие случаи хотят. Единичные, конечно, но они существуют, потому что бывает, что родитель там признан там нетрудоспособным или еще что-то. Ну, каждый случай разбирается, потому что они же получают пособие, и считается, что вот как же, а вдруг они наживутся на этом, да? Это, ну, у нас так считается. И, конечно, мне кажется, это настолько абсурдным, вот эта система переоформления вот этих вот опекунства, что даже не поддается никакому описанию. Что касается работы вот для таких детишек, то она, конечно, есть. Нет, ну, то есть там они там могут пуговицы собирать или там лампочки. Есть работа для инвалидов.
Где собирать пуговицы?
Ну, я не знаю, там пришпиливать чего-нибудь. Ну, нет, есть так. Использовать их знания, их особенности в позитивную сторону, то есть те же дети с аутизмом часто обладают каким-то там несовершенным остеогенезом, они тоже при инвалидности, да, допустим, дети с несовершенным остеогенезом, у них гораздо выше интеллектуальный уровень, чем у их сверстников, поэтому всегда можно использовать. Но, к сожалению, у нас такого опыта в стране, если он и есть, то его очень мало.
Поэтому... Татьяна, да, вот руки не опускаются. Есть вот какие-то такие вот мысли, что вот сколько можно вот постоянно вот собирать деньги?
Да нет, уже не посещают. Ты можешь только изменить в лучшую сторону, если ты что-то будешь делать. И, кстати говоря, пользуясь случаем, тоже вот хочу сказать, что все публичные люди, которые скрывают свои занятия благотворительностью, говоря о том, что это все должно быть тихо и тайно, я считаю, что поступают абсолютно неправильно, потому что именно рассказом всевозможным и всеми доступными способами, когда ты говоришь о том, что ты можешь помочь человеку, не обязательно давать ему большую сумму денег, ты можешь помочь ему как угодно, своим душевным там теплом, полчаса потратить, пойти поговорить, чтобы твой ребенок поиграл с ребенком-инвалидом, который живет у тебя на лестничной клетке. Это тоже большое дело. И для этого не нужно особенных каких-то там затрат, просто внутреннее решение. Всевозможные акции, которые мы проводим с фондом созидания, привлекаем к ним внимание не для пиара, не для того, чтобы нам сказали, я даже не знаю, зачем, что там можно сказать, особенно, о, какой крутой фонд, а что толку-то? Фонд Федерации, да, мы его теперь видим, только он ездит на троллейбусах у нас по Москве, везде фонд, везде билборды, я просто представляю, сколько это стоит денег. Либо жалко, им дают, да? Это бесплатно, ужасно. И куда при этом, ушли? Что это такое, так никто до сих пор не знает, фонд Федерации, чем они вообще занимаются и куда идут эти деньги.
Той некрасивой ситуации, когда деньги до больниц так и не дошли, во второй раз, когда фонд Федерации летом сделала вот это вот тоже с приглашением мировых звезд. Теперь я вижу вот на тех же самых троллейбусах, которые ездят там, спасибо кому-нибудь.
Кевину Костнеру,
да.
За то, что он просто привлёк своё внимание, участие, да, благотворительной акции, да. Ну, ладно, неважно, если бы нам дали возможность там разукрасить хотя бы один троллейбус в Москве, мы бы, конечно, сделали, да, но просто нам жалко тратить эти деньги из денег фонда, потому что мы можем помочь там реальному человеку. Но вообще все эти пиар-акции и вообще все акции, они очень правильные, конечно, если их делает абсолютно прозрачный и безукоризненный честный фонд, каким является, например, фонд созидания. Акция, которая сейчас у нас проходит, мы собираем, вот у вас на столе стоит эта банка, прозрачная банка с мелочью, которая, смысл этой акции в том, что у нас у каждого дома очень много какой-то мелочи, которая не помещается в кошельки, на нее особенно ничего не купишь. И вот она по рублю, по два, по три, там, 50 копеек складывается в какую-нибудь там баночку, коробочку и лежит там неподъемным грузом, потому что никого, конечно, не доходит руки до пойти в банк и все это поменять. Не дай бог, что уже такая будет у нас ситуация, что мы будем это вынуждены делать. Но если у вас есть такая небольшая коробочка, куда вы складываете там всю мелочь, мы сейчас собираем такую мелочь. Мы приносим, ставим там, кинули клич по Москве, кто поставит себе такую банку, которую мы потом заберем в фонд, все эти деньги пересчитаем, сдадим в банк, получим, значит, какие-то такие более-менее внятные деньги и потратим все это на...
реабилитацию детей с ДЦП.
Да. Это не такие большие это деньги, но это вот конкретно совершенно акция, которая показывает, что тебе не нужно много денег для того, чтобы как-то там поучаствовать в благотворительности, помочь человеку, который нуждается в
твоей помощи. То есть это не только удел мировых звезд.
Я считаю, что это мы мало говорим с детьми об этом, да, мы не рассказываем, то есть, как правило, мы боимся их, то им будет больно, или вдруг это для них будет такая психологическая травма. Я как раз категорически против, чтобы возить там детей в детские дома, там, ну, наших иногда мне дарители говорят, возьмите там моего ребенка, отвезите, посмотрите, как там живут дети. Нет, надо вот потихоньку, не обязательно деньгами. У нас есть и детские субботники, куда дети приходят, читают эти письма, кому они сами отправляют. Очень важно представлять, кому ты помогаешь. То есть ты видишь эту семью, ты думаешь о ней, как они там живут, что у них там. А вот подойдет ли вот эта вот машинка вот тому мальчику, которому я собираю посылку? И вот это вот обучение детишек добру, мне кажется, это вот основная функция именно благотворительных фондов, потому что мы готовы тратить на это время, силы, свою энергию, там, отрывая ее от своих детей, потому что мы растим поколение, которое должно быть добрее и правильнее нас.
Своих детей,
в общем, да,
включаете?
Разумеется, да, естественно, причем не в какой-то там, спаси, сохрани, менторской форме, а скорее даже в игровой, в какой-то шуточной, потому что мы-то даже взрослые люди, там я до сих пор не могу между нами, пока нас никто не слышит, поехать в хоспис, у меня нет на это сил. Тем более вести туда своих детей, господи, боже мой. Но в какой-то игровой форме, почему нет? У нас уровень как бы, у меня, может, меньше, у девочек, которые работают в фонде, у них уровень
болевого порога.
Да, болевой порог очень уже высокий, им уже это проще, мы можем об этом шутить. Мы на своих благотворительных вечерах раз в год, когда мы собираем попечителей, мы ржем так, что никому ни в голову не приходит там как-то плакать и собирать деньги, скорбя. Это должно приносить и в том числе удовольствие дарящему человеку. Поэтому с детьми, пожалуйста, можно и в игровой форме. Вот, вот расскажите, Кристина, как ваши дети насобирали денег вот в эту баночку? Скажу, зачем они напихали туда пуговицу?
Позорище какое! Как они там ползали, как лягушат.
В этой баночке мы с Леной уже пришли, оценили. В ней лежит две пуговицы.
Не больше, я вижу еще.
Кристина, дети ее собирают. То есть они тоже вот так вот. А куда пойдут эти деньги? Эти деньги пойдут там больным деткам. Так надо же им положить еще какую-нибудь пуговку или камушек. Это правильно, абсолютно. Так и нужно.
Станины дети, когда приходят в фонд, они достаточно часто приходят помогать. С шутками, прибаутками. А делают они, на самом деле, очень серьезные вещи. То есть если там сидит Степа, у него есть список детей, у него есть их анкеты, и он подбирает сам каждому ребеночку подарок к дню рождения. Он смотрит его заболевания, ДЦП, опухоль, несовершенный остеогенез. Он привыкает, болевой, вот как Таня и говорила, да,
а
этот порог... 16, Sony 13. Это игровая форма, которая обучает детей. Они понимают, что такие же дети, как они. Они тоже получают подарки, они тоже о чем-то мечтают. И к ним надо относиться, как вот меняется отношение буквально вот на глазах. Поэтому об этом надо говорить, об этом надо писать, это надо пробовать своими руками.
А если вот так вот всех детей обучить, то из этих же детей тоже вырастают вот из каких-то детей чиновники, правильно? Эти чиновники уже по-другому будут.
Конечно.
По другим людям.
Совершенно правы. Мы в ответственности сейчас за то поколение, которое сейчас пока собирает эти вот пуговицы с копеечками. Но потом, естественно, из этого вырастет поколение только на этой надежде.
Только вот то поколение, которое собирало эти пуговицы, надеюсь, чиновниками не станет. На этом мы завершаем программу.
Хитренькая какая.
Кто считает? Сколько должно тратить государство на ребенка-инвалида и что именно ему оплачивает? Такова была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня была телеведущая Татьяна Лазарева и директор благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.